Вначале я хотел бы рассказать одну историю. Украина. Приехала сестра из Америки, и она работает в детском доме. В детском доме много детей, начиная от там лет 14 и кончая самыми-самыми мелкими. Но сестра раз в неделю выезжала в город, большой маркет, чтобы за всю неделю отовариться продуктами, промтовары, продтовары, возвращалась обратно. И вот сестра очередной раз поехала в большой магазин, набрала промтоваров, набрала продтоваров, и для самых-самых мелких детишек она купила детские ночные горшочки. Когда сестра возвращалась по дороге к себе, заслушалась хорошую проповедь и не заметила, как у нее закончился бензин. Сестра открыла багажник, нету канистры. Но я благодарен Богу за наших сестер, которые очень догадливые. Недолго думая, она смотрит до заправки 700 метров. Она берет ночной горшок, подходит к заправке, наливает бензин, подходит к своему автомобилю, открывает бензобак и так аккуратно, чтобы не пролить ни капли, наливает. Рядом останавливается 600-й Мерседес. Плавно опускается окно. На нее изумленным взглядом смотрит мэр города. И говорит женщина: вот честно говоря, я никогда не разделял ваших религиозных убеждений, но ваша вера в чудеса достойна восхищения. Друзья мои, оказывается, мы можем удивлять кого-то нашей верой. И однажды я задумался, а можно ли удивить Бога? Можно ли удивить того, который знает все? И если можно, то чем? Что Господа впечатляет? Ну, вроде бы, как можно удивить того, который знает все? Но, тем не менее, читая Евангелие, я обратил минимум два раза, Господь Иисус удивлялся. И первый раз Матфея 8 глава, 10 стих, его приятно удивила вера сотника из Рижского. Вы помните, да? Иисус удивился и сказал: да я даже в Израиле такой веры не нашел. Потом Иисус приходит к своим, Лука 6 глава написано: и не мог совершить там никакого чуда, и дивился их неверию. Два раза удивился Иисус. Первый раз, слушайте, это парадокс. Его приятно удивила вера человека, вроде бы неверующего. Второй раз его неприятно поразило неверие людей, вроде бы верующих. Как так? Не знаю, но Евангелие говорит именно так. Оказывается, твоя, моя вера – это то, чем мы можем Господа удивить или с позиции плюс, или с позиции минус. И когда Иисус рассказывал известную притчу об одном таком судье, который был безбожный, бесстыдный, наглый, и одной настойчивой вдове, это Луки 18 глава, он закончил эту притчу вопросом, 8 стих: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Это вопрос к нам. Церковь 21 века, как бы спрашивает Господь: если я приду сегодня, какую я в тебе увижу веру? Ту, которая меня приятно удивит, или ту, которая неприятно поразит? Найду ли я ту самую веру, которую я передал моим апостолам Духом Святым? Найду ли я вас ту самую веру, которую бросали в римских амфитеатрах, ее терзали львы, тигры, но она кричала «Аллилуйя!» Найду ту самую веру, которую римский император Нерон обливал смолою, поджигал, и из костра неслось слава Богу. Найду ту самую веру, которой за слова Иисус Господь открывали рот и наливали раскаленный свинец. Она говорила: «Аллилуйя!» Найду ли веру на земле? Актуальный вопрос. Потому что сегодня вера изменилась. Сегодня вера стала мягкая, удобная, нежная, сладкая, вкусная, пушистая. Но Иисус говорит: я не такую веру передавал. Найду ли веру? Если Господь придет сегодня, а это может, знаешь, не наше дело знать времена и сроки. Наше дело, когда Он придет, приятно Его своей верой впечатлить. Если Он придет сегодня, как ты думаешь, как Он реагирует на твою веру? Помогаю, братья, деды, отцы, сыновья, парни. Твоя вера впечатляет твою женщину? Может твоя жена сказать: мой муж – это муж Божий. Я вижу эти стертые колени. Я вижу его понимание Библии. Я вижу его служение. Дорогой мой брат,
Если твоя вера до сих пор не впечатлила женщину, которая рядом с тобой, ты думаешь, она Господа впечатлит? Сестры, бабушки, мамы, девушки, а ваша вера впечатляет ваших мужчин, ваших мужей, ваших сыновей, ваших парней, в конце концов?
Если нет, ты думаешь, она впечатлит главного?
Вы понимаете, обман всегда плохо, но самый глупый обман – это самообман. И поэтому Библия говорит, не обманывайтесь, не обманывайте сами себя. Смотрите, верили ли вы, самих себя испытывайте.
Это очень и очень важный вопрос. Впечатляет ли моя вера сегодня тех, кто окружает меня?
Брат Николай спел хороший гимн о женихе Господе Иисусе и о церкви невесте. Это я, это ты, это мы. Моя тема будет такая же. Откровение 19 глава, отрывок 6 стиха. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженные, званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи». Я хочу повторить истинные слова Божьи. Блаженные, то и счастливые. Не те, кто хорошо устроился здесь на земле. Не те, кто материально живет отлично. Счастлива будет та невеста, которая однажды станет женою. Счастлив тот верующий, счастлив тот человек, который однажды окажется там, в небе. Но чтобы попасть на брачный пир, нужна особая одежда. И вы знаете, помните притчу, когда один человек пришел на брачный пир вне этой одежды, попросили его удалиться. Я в год проповедую на многих конференциях молодежных. А молодые люди, знаете, они же стильные. Они все хотят быть в ногу со временем, хотят быть модными. Я говорю, молодежь, земная мода, она меняется, вы за ней не угонитесь. Сегодня мини, завтра миди, потом макси, потом шпилька, потом танкетка, потом босиком, устанешь гоняться. И я предлагаю молодежи одну моду, которая начинается здесь и не кончается никогда. Эта мода называется «Одежда праведности Христовой». Аминь. Это самая модная одежда. Она навеки. Она навеки. Но, друзья мои, все праведники автоматически христиане. Но не все христиане автоматически праведники. В чем разница? А разница в путях, которые они выбрали. Праведники выбрали узкий путь жизни, чтобы приятно Господа впечатлить своей верою. Люди, именующиеся христианами, идут широким путем. Живут так, как они считают нужным, иногда приходя в церковь. Послушайте, для всех спортсменов путь широкий, для олимпийских чемпионов путь особый узкий. Для всех музыкантов путь широкий, для лауреатов премий особый путь узкий. Для всех солдат путь широкий, для генералов особый путь узкий. Для всех, кто сегодня в России именует себя христианами, путь широкий. Для праведников во Христе особый путь узкий. На каком сегодня я пути? Жених и невеста, Христос и церковь, Христос и ты, Христос и я, Христос и мы. Чего желает жених от своей невесты? Ну вот представь, у тебя здесь невеста, а ты уехал, может быть, служить в рядах вооруженных сил, может быть, на миссию, может быть, на заработки, не знаю, и тебя нету год или два. Чего желает каждый жених от своей невесты? Я думаю, для мужчины главное две вещи, чтобы она сохранила любовь и верность. Братья, я прав? Все остальное не так. Любовь и верность. И когда ты приезжаешь, ты первым делом обзваниваешь родных, близких, спрашиваешь, как вела себя моя. И даже у врагов спрашиваешь, между прочим. Они самые правдивые. Теперь, слушай, твоя, вот она тебя любит. Верная. Ну, комар носа не подточит. Думаю, надо готовиться к брачному пиру. А когда скажут, ой, не спрашивай. Не-не-не. Уверен, свадьбы не будет. Вот Господь сегодня на защите интересов Царствия Божия. Я, ты, невеста, мы здесь. Он скоро придет. И ему очень важно, чтобы мы сохранили эту любовь и эту верность. Это вот то, что его приятно впечатляет. Сохранить любовь и веру, верность. Друзья мои, послушайте. Дело в том, что где любовь,
Там должна быть верность. Но где любовь и нету верности, рождается ревность. Обрати внимание, верность и ревность – одни и те же буквы в разном порядке. И вот одно из имен Господа – Яхве Канна, я Бог-ревнитель, я до ревности люблю Дух, живущий вас. И когда любящий нас Иисус видит, что верность уходит в сторону, ревность по доме моем снедает меня. Дорогие мои, почему именно любовь и верность? Потому что это взаимозаменяемые понятия. Ну согласись, любовь без верности – это не любовь, это просто болтология. Что толку, сестра, если он весь день тебе в любви объясняется, а вечером в другом месте? Кому такая любовь нужна? С другой стороны, а зачем нужна верность без любви? Да, она мне верна, но я для нее как шифонер, безразличен. Зачем мне такая верность без любви? И получается, любовь и верность – это два взаимозаменяемых понятия. Это та вера, которая приятно Господа впечатляет. Итак, поговорим о любви. В чем выражается любовь? Увы! Любовь – это не слова. О, если бы любовь была словами, мы были бы чемпионы мира по любви. Мы же наизусть знаем 1 Коринфянам 13 главу, Иоанна 3:16, первые стихи о любви с первого послания апостола Иоанна. Но любовь – это не слова. Более того, любовь – это не столько дела. Запомните эту фразу, запишите. Любовь – это отношение. Любовь – это отношение. А отношение ты его не спрячешь. Наше отношение друг к другу, оно красноречивее всех наших слов. И даже против нашего желания, оно автоматически самовыражается. Ну, шило-то в мешке не утаишь. Ну, вот зашел ты в комнату, и все, ой, дорогой, проходи. А ты понимаешь, в холодильник попал. И как бы тебе, ты понимаешь, меня здесь не любят. А бывает, пришел домой, все молчат. А ты понимаешь, слушай, тепло, любят. Любовь в словах не нуждается. Вспомните, один умный книжник, Симон, позвал домой Иисуса, открыл Библию, делился своим богословием, своим пониманием Яхве, своим пониманием любви. Умные вещи говорил долго, и тут вбегает блудница, не говоря ни слова, прыгает в ноги Иисуса, плачет, обнимает, отирает. Иисус сказал: Симон, столько было слов о любви, но я вошел. Ты мне ноги в воду не полил, ты мне целования не дал. Отношение, она слова не сказала, но любит. Любовь – это отношение. И наше отношение друг к другу и к Богу, оно видно. И слов не надо. Поэтому апостол Иуда в своем коротком послании писал 20 стихом: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». Итак, в чем выражается верность? Сохранить любовь и пронести ее через всю жизнь. Сохранить любовь. Великая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением и ближнего, как самого себя. Блаженный Августин говорил: люби и делай все, что хочешь. Потрясающие слова. Если я люблю Бога, я не буду грешить. Если я люблю людей, я не буду их обижать. Просто научиться любить, и полная свобода. Я позапрошлом году, у меня было турне по Германии и Франции, и во время поездки меня посетило откровение. Вы знаете, я аж вздрогнул. Оно звучало так. Ни одна заповедь, сказал мне Господь, так часто не нарушается ни в Ветхом, ни в Новом Завете, как великая заповедь. Ни одну заповедь мои дети так часто не нарушают, как великую и главную. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью и ближнего, как ты любишь самого себя. Мы это знаем, но мы годами через нее перепрыгиваем и, как фарисеи, рьяно выполняем все второстепенные вещи. Думая, что это успеем? Не успеем. Не успеем. И я подумал: я с Господом 18 лет. Насколько я продвинулся ни в богословии, ни в служении, ни в любви. И я понял, очень и очень мало. А ведь я знаю, что без любви все мои дары, таланты, все служение – это медь звенящая. Мы все это знаем, но годами перепрыгиваем через нее, выполняя все второстепенное. Любовь. Вы знаете, любовь – это искусство всей жизни. И всю жизнь надо ее культивировать, как в отношении с Богом, так и в отношении в семье, муж и жене. Вы думаете, что, женились, любим, все будет так жизнь? Не будет так всю жизнь, если мы не будем эту любовь взращивать. Самое страшное, когда в отношениях между мужем и женой любовь пришла в привычку. Ну, живем 15 лет, 5 детей, ну, привыкли. Страшно. Это действительно брак. И страшно, когда в отношениях души и Христа любовь переходит в привычку. Ну, 20 лет в Господе, ну, куда еще идти? Ну, понятное дело, в церковь, по привычке. Даже там у меня свое место есть. Печально. Любить – это искусство всей жизни. Расскажу историю. Муж неделю жалуется на резкие рези. Ну, вы знаете, сестры, да, мы сами в больницу не пойдем, и тут жена его скрутила, повела в больницу. Сидит в прихожей, врач обследовал мужа, вывел ее. Говорит, женщина, зайдите в кабинет. Она зашла. Он говорит, у меня к тебе вопрос. Ты знаешь, что твой муж при смерти? Она побледнела. Как? Он в ближайшее время должен умереть. Она говорит, доктор, что мне делать? Я его так люблю, я пойду на любые жертвы. Я заплачу любую цену. Я сделаю все, что можно. Он говорит, есть только последняя возможность. Она говорит, давайте. Он говорит, готово, да, пиши. Она пишет. Первое. Каждое утро ты должна его будить с лучезарной улыбкой на лице. Второе. Не грузи его женскими проблемами. Он болен. Третье. Не напрягай его работой по дому хотя бы на время болезни. Четвертое. Почаще устраивай ему романтические ужины, где не сосиски с яичницей, а его любимое блюдо. При свечах. И ты стоишь красивая. Не как обычно тапочки, засаленный халат, бегудюшка, старуха из Иргиль. Нет. Красивая. И последнее. Пожалуйста, почаще потакай его мужским капризом. Записала? Да. Если это будешь делать хотя бы полгода, я тебе гарантирую, твой муж будет жить. И вот они с мужем домой идут. Муж говорит, ну что тебе врач сказал? Она говорит, он сказал, ты умрешь. Целых полгода, сестры. В каждой шутке есть доля шутки. Все остальное истина. Однажды один умный фарисей спросил Иисуса, а что самое главное? Это Луки 10 глава с 26 стиха. Иисус, будучи по плоти еврей, как и все евреи, на вопрос отвечает вопросом. Вот интересная тактика у еврейского народа. На вопрос отвечает вопросом. Иду в Одессе. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, вы не знаете, где Дерибасовская? Это я не знаю, где Дерибасовская. И вот Иисус его спрашивает. В законе что написано? Как читаешь? И тот, когда же, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Однажды у меня родилась мысль. Это же проповедь. В законе что написано? Как ты читаешь то, что в Библии написано? Что написано, фарисей знал наизусть. И мы знаем наизусть. Вопрос, как мы это читаем? Фарисеи знали наизусть, что написано. Читали неправильно. И мы знаем, что написано. Как мы это читаем? Как ты читаешь то, что в Слове Божьем написано? О, почти что рифма. Итак, два вида любви. Моя любовь к Богу по вертикали, и моя любовь к Богу, живущим в моем ближнем, по горизонтали. Как трудно любить Христа по горизонтали. И вроде бы как легко по вертикали. Любить Бога – это значит любить людей. Апостол любви Иоанн пишет в 1 послании 4 глава 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего нет, тот лжец. Слушай, как холодный душ. Кто говорит, я Бога люблю, а у него проблемы с людьми, тот лжец. Ибо тот, кто не любит брата своего, которого видит каждое воскресенье, в конце концов, но как полюбит Бога, которого не видит? Если ты не научился любить того, которого видишь, как ты полюбишь того, кого не видишь? И мы отнимем вот такую от него заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Матфея 22:37. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. На сих двух весь закон и пророки. Итак, первая заповедь, возлюби Бога, говорит о том, что мы должны делать. А вторая, возлюби людей, как мы должны это делать,
как все просто у Господа. Возле Бога это что мы должны делать? Людей, как мы должны это делать? К сожалению, ни одна заповедь не нарушается так часто, как самое главное, как самое великое. Любовь – это отношение. Чтобы любить, надо научиться принимать людей таких, какие они есть. Мы это не умеем. Мы даже не умеем принимать христиан с другой деноминации и конфессии. Мы должны принимать так, как Христос принял нас, какими мы были. Это любить. Когда мучились в Кишиневе, Бог положил на сердце моей супруги начать работу с ВИЧ-инфицированными и СПИД-больными. Мы стали с ними трудиться. И вы знаете, когда вкладываешь душу, Бог обязательно даст ответ. И вот они стали каяться, потом, а куда нам прийти? Как куда в церковь? И когда они пришли в церковь, разорвало мое сердце, я понял, они не нужны церкви. Я не буду принимать крещение с ним в одной воде. Я не буду принимать с ними вечерю. Я не пущу своих детей к ним. И я понял, они не нужны. Я не знал, что им сказать. Любить – это принимать, как Бог принял нас. Второе. Любить – это значит прощать. О, непрощение! О, это непрощение! Я знаю людей, которые годами, называясь христианами, принимая вечерю, с кем-то друг с другом в конфликте. И таких немало. Я говорю, послушайте, неужели вы Бога, вы же вечерю принимаете, а у меня к ней проблем нету. Вторая. А у меня к ней проблем нету. Я говорю, странно. У вас друг к другу проблемы нету, а у всей церкви проблема, что у вас проблемы нету. И вот их примиряют, уговаривают, братья мирятся. Ладно, прощаю, больше ко мне не подходи. Ну что ты понежнее? О, у нас ничего общего не будет. Это прощение? При чем здесь Христос? При чем здесь любовь Божия? Это язычество. Тут прощение. А ведь все наизусть знаем. И прости нам долги наши, как мы. Да не дай Бог так будет прощать, как мы. Мы прощаем. Старая русская народная сказка. Хорошо. Жили-были дед и бабка, ели кашу с молоком. У бабки не было зубов, и на этой почве она чавкала. И постоянно были скандалы. Кашу едят, бабка чак, дед в гневе кулаком по столу, ложкой в лоб, истерика. Она говорит, старый, Христа ради, прости меня последний раз, клянусь, никогда чавкать не буду. Точно, да, прощаю. Дальше, раз на бабку, не чавкает, странно. Раз, не чавкает, раз, не... Он ей снова ложкой в лоб. Она говорит, а сейчас за что? Он говорит, а я как вспомню, как ты чавкала меня аж всю. Это мы, Господи, я прощаю тебя, брат, но 2009-й, но 2009-й, как вспомню, иди. Причина непрощения простая, гордость. Всем гордым, гордый человек никогда прощения не попросит, даже у Бога. Гордый человек никогда не простит. Было покушение на его я. У него это в книжке написано. Всем гордым хочу сообщить пренеприятное известие. У гордых людей есть мощный противник, которого зовут Бог, который гордым противится. Рано или поздно сломает. Я живу долгие годы в Таджикистане. 92% территории страны – горы. И наши горы вторые в мире. Памир. 3 восьмитысячника. И вот там, на высоких горных тручах, есть узенькие-узенькие тропы. Там человек не пройдет, но по этим тропам гордо ходят горные бараны, архары. И вот на узкой горной тропе, на высоте, внизу пропасть, встретились два барана. Как думаешь, чем дело кончится? Смертью. А знаешь почему? Сейчас будет жесткая пища. Потому что один баран никогда не уступит второму барану. Потому что они два барана. Но если один из двух овца, они остаются живы. Овца ложится на живот и позволяет барану пройти по себе. Обои живы. Ты скажешь, а как же гордость? Дело в том, что гордость у барана. А у овцы смирение. И знаешь, что я уловил? Мы все называем себя овцами Христовыми, а часто ведем себя как? Владимир Владимирович, это не я сказал. У меня просьба, давайте не только называться, давайте быть. Брат, сестра, друг, во имя любви Иисуса, я тебя прошу, если у тебя кому-то есть непрощение, не уходи сегодня отсюда, не решив этого вопроса. Подойди, отправь смс-ку, позвони, сделай что-нибудь. Непрощение – это крючок дьявола в твоем сердце. Будь ты 8 раз архиепископ и 3 доктор богословия, неважно ему кто. Непрощение – ты у дьявола на крючке. Вырывай эти крючки. Есть, знаешь, вот одна видимая причина гордости – непрощение. Есть еще одна гордость, с другой стороны. Знаешь, какая? Обида. Да-да-да-да, сестры. Ты думаешь, ты кроткая, поэтому обижаешься? Гордячки обижаются. Меня обидели. Меня обидели. Ну и что обидели? Ну прости. Ты Господь Бог, что ли, обидели? Прости. И получается, и непрощение, и обида – это гордость. А гордых людей мне жалко. Знаете почему? Жила-была маленькая пипеточка. Ей закапывали носик. Ей закапывали глазки. Она была маленькая, но полезная. Она выполняла свое назначение. Но однажды пипетка решила, сколько можно мне быть маленькой? Она стала раздуваться от гордости, раздуваться, расти, расти. И превратилась маленькая пипеточка в большую клизму. Больше ей не закапывают ни носик, ни глазки. Будь на своем месте. Делай свое дело. Не раздувайся от гордости. Не иди туда, куда не надо. Друзья, Бог не оставил нам много. Бог оставил нам 2 вещи. Великая заповедь возлюби и великое поручение. Иди и служи людям, которых ты возлюбил ради Бога. И те люди, которые сегодня выполняют великое поручение, Те люди, которые выполняют великую заповедь, они заняты выполнением великого поручения. Те, которые в церкви годами и ничем не заняты, они ни Бога не полюбили, ни людей, кроме себя, эгоиста, не полюбили никого. Кто выполняет великую заповедь, тот занят выполнением великого поручения. Аминь! И это однозначно. Вот это вот и есть твое отношение к Богу. Не слова красивые. Исполняя это, любишь. А иначе апостол Иоанн говорит, давайте любить не словом и языком, это мы умеем, а начнем любить делом и истиною. Что хочу сказать, все мы одинаковые. У каждого из нас на себя довольно-таки нормальный взгляд. Но мне последнее время вообще не интересно, что думают обо мне люди. Знаете почему? Потому что я однажды услышал, Сергей, успокойся, они о тебе вообще не думают. Мне не важно, что думаю я о себе сам. Мне важно одно, что думает и говорит обо мне он. И чтобы узнать, что он обо мне думает и говорит, обычно открывают Откровение, 2-3 глава, послание Христа церкви. 7 церквям, то есть церкви. Начинаются одинаково. Знаю твои дела. Послушай, вот сейчас просто пойми. Есть в этой вселенной некто, который один знает все твои дела, мысли, слова. Жена не знает, дети не знают, друзья не знают, он знает. Иоанна 2 глава кончается так, что Иисус не имел нужды, чтобы кто-нибудь ему рассказал о тебе, потому что он знает все, что в человеке лучше самого человека. Дела бывают разные. И так одним он говорит, знаю твою верность, знаю это, знаю служение, но имею против тебя. Ты забыл главное. Ты оставил любовь. Послушайте, вот для меня послание к Ефесянам одно из любимых в Библии. Это потрясающее послание любви Эфесской церкви. И вот той же самой церкви через 30 лет тот же самый Господь говорит, вот та любовь, которая была у тебя в послании к Ефесянам, ты ее оставил. Обрати внимание, слово «оставил». У тебя ее не украли, не похитили, ты ее оставил сам. Ты понимал, что ты делаешь. Ты понимал, что что-то не то. Но день за днем, step by step, шаг за шагом, ты сознательно уходил от тех отношений, которые у меня были с тобою. Ты это понимал и это делал. Ты это сделал сам. Ты оставил. Поэтому имею против тебя. Может, это ко мне? Как узнать? Вспомни, что у тебя было. Брат, сестра, отмотай киноленту. Вспомни. Когда ты покаялся, вспомни, ты бежал на все. Если было 8 собраний в неделю, ты был на всех. Сегодня порой и на молитву тебя не увидишь. Порой и в воскресенье погода не та, что-то спину ломит. Что случилось? Что-то оставил.
Сестра вспомнит твой первый стишок, твою первую песню. Ты неделю перед зеркалом учила, ты выходила, тряслись коленки, руки, ты говорила, а все плакали, Бог приходил. Ты сегодня опытная стихотворница, у тебя 5 томов Веры Кушнир. Ты выходишь четким голосом, говоришь, и почему-то никого не трогает. Что случилось? Что-то оставили. Держи, что имеешь, говорит Господь, чтобы кто не похитил венца твоего. Вспомни, как ты слушал, как принимал. Вопрос, не потерял ли ты атмосферу жажды и голода по Богу? Не потерял ли ты первую любовь? Удержи атмосферу голода по Богу. Дьявол хочет у нас это украсть и превратить нас в религиозных людей. А там, где мертвая религия, люди смотрят на часы чаще, чем на проповедника. У них там за дверью своя более интересная программа. Иоанна 7:37. Кто жаждет, вот тот иди ко мне и пей. Сперва он говорит, придите ко мне все. А потом пошел отбор. А вот теперь, кто жаждет, кому меня мало, иди ко мне. Я тебе кое-что дам, из тебя польются реки воды живой. Из тебя будет действовать через тебя Дух мой Святой. Друзья, это ключевой стих к пониманию, почему в одной и той же церкви одни люди растут, а вторые замерли. Кто жаждет, он всегда будет расти. Кто наелся, он остановился в росте. Скажите, трудно отличить голодного от сытого? Да за километр видно. Голодный ходит, рыщет, глаза горят. Он понимает, не найду, умру. У сытого глаза полузакрытые, он на диванчике. От телевизора пульт. О, что искать? Холодильник все нашел. То же самое в духовном мире. Иисус говорит для каждого собрания, если ты меня жаждешь, ты не уйдешь разочарованным. Я тебя благословлю чем-то тем, что тебе сегодня необходимо. Мне нравится Давид, муж по сердцу Божьему. Послушайте, Давид был священник, Давид был царь, пророк. У него была потрясающая жажда по Богу, и он ее пронес через всю жизнь. Одного я ищу, Боже, только одно, быть в твоем доме, созерцать твою красоту. Боже, как лань потоком воды душа моя к тебе. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Моя душа, как иссохшая земля, ожидает твоего дождя. Бог ищет жаждущих людей. Это и есть люди по сердцу Его. Дорогие мои, наблюдай за собой. Не потерял ли ты эту жажду? Имеешь ли тот же голод по Богу, который был в начале? Как слушаешь слово воскресения? С каким настроением идешь на собрание? Где твое возбуждение? Где радость? Раньше ты никогда не приходил, один кого-то приводил. Сейчас ты забыл, когда ты последний раз кого-то приводил. А что случилось? А что произошло? Стоит об этом подумать. Бог сегодня ищет людей, которые принимают от Него все то, что Он им говорит, а не то, что им нравится слушать. Сегодня много в мире верующих, которые принимают только то, что им нравится. Запомни одну вещь. Истина всегда сначала больно ранит, зато потом исцеляет и освобождает. Истина вначале ранит, потом исцеляет и освобождает. Если ты жаждешь Бога, это видно по твоему лицу. Вот отсюда видно. Есть такие глаза. Вот человек сидит, ты понимаешь, ждет, голодный, слушает, открыв рот, и плачет, и улыбается. Ты понимаешь, думаешь, здорово. Есть другие лица. Такая маска религиозная. Дам! 2 часа просидел, не моргнул, не улыбнулся, встал и ушел. Думаешь, ой, это наелся. Этому уже ничего не светит. Если ты жаждешь Бога, это будет влиять на людей, которые тебя окружают. Жажда и голод Богу позволят тебе быть в центре того, что Бог делает в твоей церкви. Жажда и голод по Богу. Не оставил ли ты первую свою любовь? Пример Иисуса Христа. Любовь должна быть доказуема. Так возлюбил Бог мир, что отдал. Любовь – это жертва. Любовь – это отдача. И служение любви – это жертва, это отдача. Любовь доказуема. И ее видно по отношению друг к другу. И можно сделать вывод об отношениях человека с Богом. Другим говорит, знаю твои дела. Ты носишь только имя, что ты жив, но ты мертв. Лишь слова. Есть форма, нет содержания. Вид благочестия есть, силы нету. В чем дело? Нету связи. Разрыв. Разрыв в личных отношениях с Богом. Проблема в молитвенной жизни. Я уже этот пример приводил у брата Виктора на группе, когда люди молились. Знаете, почему много христиан могут утром проснуться, не забыть позавтракать, умыться, привести себе порядок и, помолившись, дежурно бежать на служение, на учебу, на работу? Я вам скажу, почему. Месяц назад брат Виктор позвонил мне.
То есть мы с ним знакомы уже месяц, но мы не виделись до позавчерашнего дня. И если бы еще неделю назад мы бы с ним встретились в аэропорту в Москве, в Питере, в городе, мы бы спокойно прошли мимо друг друга, мы незнакомые люди, мы лицо не видели. Теперь мы с ним встретились, теперь знаем лично, уже мы мимо не пройдем. А если будем друзья, будем часто встречаться, у нас будут часовые темы для разговоров. У друзей есть общие темы, я прав? Теперь понимаете, почему масса христиан с утра, не забыв привести себя в порядок, помолившись, благословя эту пищу, бегут, о чем говорить с незнакомцем? О чем говорить с Иисусом, которого я знаю заочно, ну, Библию читаю, а которого не знаю лично? Не о чем. А если он твой друг, всегда найдется часик второй. Общие темы только у друзей. Сегодня вот лучший друг молодежи. А, молодежь? Часами, сутками, браток. Есть общие темы со Христом. Но о чем говорить? У кого-то телевизор, у кого-то соседи. Кто для тебя Иисус? Друг, с которым ты можешь ночами общаться. Или таинственный незнакомец, про которого я знаю все, но которого лично, увы, не встречал. Бог создал тебя не для работы. Бог создал тебя для отношений с собою. И смысл твоей жизни на земле – личные отношения с Богом. Цель не небо, цель – вечное отношение с Богом. И получается, общение с Богом – это единственное главное и важное. Это не одно из… Это единственное главное и важное в христианской жизни, потому что отсюда вытекает все остальное. Вера – это не бесконечные молитвы «Господь, умножь мою веру». Вера – это то, что существует. Вера – это источник в жизни, который проявляется в тебе, когда ты на связи с Богом. С кем поведешься, от того и наберешься. Давайте водиться с Иисусом. Как можно больше, как можно чаще. Глубина Богопознания определяет глубину твоего служения, твоего посвящения, твоей жизни. Но как долго общаться с тем, кого не знаешь? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Что мне делать? Столько времени я с вами, Филипп, и ты не знаешь меня. Это вопрос к нам. Столько времени я с вами, и вам не о чем реально поговорить со мною. Друзья, Бог дал нам молитву, как руль жизни. Не превращайте ее в запасное колесо, как прокол до Бога. Поменяли колесо, поехали дальше, до другого прокола. Пусть это будет руль. Молитва – это не упражнение перед делом. Молитва и есть само дело, самое главное и самое великое. Как учил Бог меня молиться, расскажу. Я человек жесткий, а Бог жесткими говорит, увы, жестко. Я готовил проповедь на вечерю в церкви. Молитва Христа в Гефсимании. И там Матфея 26:40, вопрос Иисуса Христа. Когда Он их будил, неужели вы не могли один час быть со мною? Можем. Уходит молиться. Там идет атака, на него все силы ада, с него вместо пота кровь, они спят. Неужели вы не можете сейчас? Можем. Уходит, приходит, спят. Вставайте, вы все проспали. Это мы, Господи. Признайся, сколько раз Бог будил тебя, хватит, пора молиться. Да, Господь, обещаю. Встал 2 утра в 6 часов, потом не встал, потом 2 утра встал, потом не встал, на полгода уснул. Купил хорошую книгу, прочитал. Господь, вот теперь клянусь последний раз, начинаю новую жизнь. Хватило на 2 месяца, уснул еще на год. Сколько этого уже было? И Бог меня спросил, Сергей, а ты можешь 1 час в день найти для меня? Ну, Господь, конечно могу. Есть в зале люди настолько занятые, что у вас для великого Бога даже час в день нету? Таких обычно не бывает. Кто говорит, есть, я говорю, давай тебе за час $500 дать. Найдешь? Найду. Итак, если я могу найти час в день для Бога и не нахожу, знаешь почему? Да я не хочу общаться с тем, про кого отсюда душегар распеваю. Да я не хочу общаться с тем, про кого красиво проповедую. Да мне не о чем говорить с тем, кто мой любимый Спаситель. Мне страшно стало, когда я это услышал. Меня пот пробил. Я в тот день не каялся. Я в тот день грыз локти, выл в небо. И в тот день я клялся, Бог, я сделаю все, чтобы в моей жизни не было дня меньше часа молитвы. Это решение изменило всю мою жизнь, все мое служение. А ты можешь или не хочешь? С тех пор у меня девиз такой: кто может, тот хочет. Аминь. Друзья, не нужно говорить, брат, молишься, молюсь, когда, всегда, где, везде. Кто молится всегда и везде, не молится никогда и нигде. У всех у нас есть телефоны сотовые. Если у тебя сотовый телефон, дорогой и не заряженный, что от него толку? Что толку от тебя, если твой сотовый телефон годами не заряжен? В лучшем случае на полделения. Что толку? Благословит нас Господь пересмотреть наши отношения с Ним. Жизнь Христа – это жизнь в молитве. Это результат, кто видел меня, видел Отца. Дальше он говорит, знаю твои дела. Ты не холоден, ты не горяч, ты теплый. Что это такое? Да лучше бы ты был холодный, чем горячий. Господи, да как так? Ну понятно, холодный идет в ад. Ну горячий в церкви, ну теплый-то, он хотя бы в церкви. То, что в церкви неплохо. Знаешь, что плохо? Теплый идет туда же, но он не понимает, что ему надо покаяться. И у теплого погибнуть шансов больше, чем у холодного. Теплота – это сон, летаргический, знаете? Жил человек, уснул, спит час, день, неделю, месяц, год. Могу назвать его мертвым? Нет, дышит. Могу назвать живым? А что он делает? Ни живой, ни мертвый, живой труп. Живой труп – это теплота, это равнодушие, это самоудовлетворение, это нежелание изменить ситуацию, но не все плохо. Другим Иисус говорит, Откровение 2.19, «Знаю дела, любовь, служение, веру, терпение, и что последние твои дела больше, нежели первые». Христианин, человек, твои последние дела должны быть больше, чем были до этого. Ты должен сегодня больше его понимать, больше молиться, больше служить, больше жертвовать, если идешь в небо. Если все хорошее у тебя было там, проблема. Больше, нежели первые. Дорогие мои, благословит нас Господь. Выполнять великое поручение. Жизнь коротка. Она скоро кончится. Останется только то, что сделано для Господа. Запомни, пожалуйста, это. Детская история. Вышел пастор на улицу. Смотрит, валяется щенок в грязи. Щенок весь в болячках, облезлый. Поломанная нога. Умирает с голода. Пастор взял его домой. Позвал врача. Щенку сделали укол. Дали таблетки. Перебинтовали лапку. Пастор стал его лечить. Прошло пару месяцев, щенка не узнаете. Толстенький, глаза болят, глаза сверкают, шерстка пушистая, ножки целенькие, гавкает, бегает. И когда пастор открыл дверь, щенок на улицу вышел и помчался. Долго бежал за ним пастор, стой, какой там стой, и след простыл. Так стало обидно, да? Ну, собака есть собака. Дней через пять пастор выходит из дома, а у дверей шарик. А рядом с ним еще один, худой-худой, облезлый-облезлый и голодный-голодный. Вроде бы смешно, но это и печально. Глупая собака поняла, что в этом доме живет тот, кто спасает, кто любит, кто лечит, кто кормит. В этот дом надо тащить всех. Умный человек, рожденный свыше, крещенный духом, спасенный, еще не понял. В этом доме живет тот, кто спасает, кто любит, кто лечит, кто кормит. И в этот дом надо вести всех. До чего инстинктом дошло неразумное животное, умом не созрел, рожденный свыше, крещенный человек. Это мы, Господи, увы, нам. Молчать – это грех. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. У меня к тебе вопрос перед молитвой. Сохранил ли ты верность Господу? Ты помнишь свои обещания в день крещения? Я помню, когда я стоял и обещал. Буду ползти, но служить. Ты помнишь? Вопрос второй. Ты их выполняешь? Или предание давно ушедших дней – старины глубокой. Не остыл ли ты? Не оставил ли первую любовь? Осталась ли жажда, голод по Богу? Горит ли огонь этой любви в тебе? Твои дела говорят о твоей любви. Они у тебя сегодня больше первых. Однажды в книге пророка Иова Бог собрал всех ангелов, и сатана явился перед ними. Ты где был? Его имя клеветник. Его профессия на нас клеветать. И он стал клеветать. Боже, я обошел всю землю. И твоих обошел. И знаешь, что я нашел? Я нашел, что многие из них удивят тебя своим неверием. Посмотри на их молитвенную жизнь. Это завтрак, обед и ужин, благословение над пищей. Посмотри на их служение. Посмотри вот на это. И дьявол стал хвалиться. Верую многих из нас. Я думаю, неприятно стало Господу. Может, даже покраснел. Потому что стой, замолчи, а этого видишь? Вот он мой, муж богобоязненный, непорочный, удаляющийся от зла, человек молитвы, посвященный мне, любящий, служащий. Вот он! Дьявол замолчал. Сейчас палец показывает на тебя с неба. Ответь сам себе, кто сейчас будет хвалиться твоим христианством и кто будет за него краснеть? За твою молитвенную жизнь, за твое посвящение, за твое служение. Кто сейчас будет хвалиться, а кто будет краснеть? Это очень и очень важный вопрос, дорогие мои друзья. Мы сейчас будем молиться, но я хочу сказать две великие вещи. Любовь и великое поручение служения. Ты скажешь, ну я молюсь, я читаю Библию, я хожу в церковь. А что после этого? Ты пошел, накормил сироту? Утешил вдову, пришел? Ты сходил к больному? Ты посетил узника? Что после молитвы, Библии и посещения? Что потом? А нужно ли такое посещение церкви, если плода нету? Как бы спрашивает Господь. И в конце Иисус призывает к покаянию. Он говорит, покайся и твори прежние дела. Сохрани любовь и верность. Будь верен до смерти. Найду ли веру на земле? Найду ли веру во мне, в тебе, церковь, невеста? Впечатляет ли твоя вера сегодня Господа? Если она не впечатляет тех, кто живет рядом с тобой. Давайте мы станем для молитвы. Мы сейчас будем молиться. Только я хочу звать на молитву не всех. Потому что я понял, кто не хочет в жизни перемен, ему молиться бесполезно. Я призываю на молитву покаяния, на молитву освящения, на молитву посвящения. Не всех, только тех, кому мало того, что у него есть сегодня. Зову на молитву вот сюда, вот сюда, вот сюда. Тех, кто готов пойти войною против своей гордости, своего греха, своей лени, своей плоти, своей похоти. Я не зову тех, кому стыдно каяться. Я зову тех, кому стыдно. Господи, у меня для тебя часа нету. Поменяй меня. Я не зову тех, кому стыдно каяться. Я зову тех, кому стыдно. Иисус, ты знаешь, я уже забыл, когда кого-то к тебе привел. Сделай что-то, Господь. Я зову не тех, кому стыдно каяться. Я зову тех, кто сегодня стыдно, что пропала жажда, пропал голод. Если есть такие, я зову вас сюда. Идите к Иисусу. Иди такой, какой ты есть. Но прежде всего, я зову тех, кто первый раз на территории Царствия Божия. Я зову тех, кто сегодня здесь первый раз, а может не первый, но никогда еще не отдавал себя посвящение Господу. Дорогой мой, пожалуйста, послушай меня. Он тебя любит. Если Он спасает таких негодяев, каким был я, тем более Он готов спасти тебя. Он невинный, святой, пошел на суд за тебя. Он сказал, Отец, Бог, суди меня, а им дай свободу. Он понес наказание за твои грехи, за мои грехи. Он свят, он недостоин смерти, но из-за тебя он праведник. Понес суд неправедный, он умер за тебя. Он сошел в ад, он оставил там твои грехи. Есть свобода. Он умер, но он воскрес, чтобы дать тебе жизнь, свою жизнь, жизнь вечную. Он готов изменить тебя, дать тебе смысл, дать тебе цель, дать тебе радость, счастье. Если тебе все это надо, иди к Господу. Отзывайся на Его великий зов. Скажи, Господь, я устал так жить. Я хочу милости, любви, радости, прощения. Выходи. Если вдруг твоя жизнь сегодня оборвется, куда ты пойдешь? Без прощения, в грехах твоих, куда пойдешь? Он ждет тебя, чтобы простить. Я умоляю тебя, не иди в ад. Поверни спиной ко греху, и ты станешь лицом к Богу. Иди к Нему. Он ждет тебя. Он ждет тебя. И перед тем, как будет звучать гимн, под который Дух Святой будет говорить твоему сердцу, чтобы ты вышел на молитву, я исполняю свое обещание. Однажды я проповедовал в колонии, и когда я выходил, ко мне подбежал один зэк. Говорит, Сергей, дай мне 2 минуты. Я говорю, говори. Он говорит, 7 лет назад ты в нашем городе проповедовал. Я был тогда неверующим, я был бандюган. И мы с бригадой, на улице был дождь, зашли в центр пересидеть. Мы на балкон сели, мы не слушали проповедь. Мы просто смотрели на ваших девчат, они у вас такие чистые, святые, таких миров нет. Но когда вдруг был призыв, когда запел гимн, когда запел хор, я не понял, что нас затрясло. И мои крутые ребята побежали, встали на колени и говорили, Иисус, прости, прими. Сергей, я в духе был с ними, но сам стоял на балконе. Я вцепился в перила, что-то меня держало. Сегодня я понял, это было не что-то, это дьявол меня удержал через мою гордость. Мне дали 18 лет тюрьмы. И вот на свидание приезжала мама, и она сказала, мои друзья, они сегодня в церкви. У них жены, у них дети, их уважают все, они счастливы. Сергей, я мог быть с ними, но я сегодня здесь, потому что я не вышел, когда меня звал Бог. Я стоял на балконе, говорю, проповедник, ну еще один призыв делай, и я выйду. Но помолились, все ушли, и я ушел. Он говорит, у меня тебе просьба, если в какой-то церкви будет служение, будет призыв, расскажи про меня. Скажи, что я жалею, но не могу вернуть время. И сделай призыв. Вдруг там есть такая душа, которая ждет. Я выполняю просьбу. Такой, какой ты есть. Ты не иди ко Христу. Ты беги ко Христу. Это твоя любовь, твое прощение, твоя жизнь, твое счастье, твой мир. Я стою, молюсь за тебя. Звучит песня. Это Господь будет звать тебя Духом Святым. Мне не важно,
насколько ты верующий, насколько ты неверующий. Иисус говорит: придите ко мне все. Иди к Иисусу. Иди к Иисусу.